Прекрасно, спасибо. А что, Полина, у нас с погодой, которая уже, как я понимаю, осенняя?
По народному календарю 28 августа «Успение, успение провожай, а осень встречай», гласит народная мудрость. Но погода с частыми дождями уже давно успела настроить на приближающуюся осень. В Москве месячная августовская норма осадков уже существенно превышена, а на пороге новые дожди, которые вновь обещают южные циклоны. В столице сегодня днем временами дождь, максимальная температура 18-20 тепла, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также дождь, температура днем 17-19 градусов.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Грозит ли Амуру очередная экологическая катастрофа? Жилищно-коммунальное будущее Петербурга. В США еще один фильм про мафию.
Вот таковы некоторые темы ближайшего часа. Ну а поскольку, как вы уже знаете из прогноза погоды, пора встречать осень, да и, собственно, календарь это же подсказывает, мы и решили поговорить сегодня о летнем отдыхе, ну уже, видимо, в прошедшем времени, и задать вам по этому поводу вопрос, где вы отдыхали этим летом.
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Ну а сейчас к другим темам, и прежде всего тема тревожная. Преамурье живет в предчувствии экологической катастрофы, ну, возможно, очередной экологической катастрофы, потому что вновь поступили сообщения о выбросе ядовитых веществ в реку на территории Китая, и теперь непонятно, дойдет ли и когда дойдет это пятно загрязнения до российской территории по Амуру. И с этим пытается разобраться наш корреспондент в Хабаровске Алексей Минин.
В сообщении, полученном от генконсульства КНР в Хабаровске, утверждалось, что благодаря принятым мерам загрязнение в реке Маню локализовано до ее входа в Сунгари. То же самое, со ссылкой на китайских коллег, утверждает и начальник управления охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Хабаровского края Виктор Бордюк.
Судя по данным, предоставленным китайской стороной, китайские специалисты успешно блокировали поступление кселедина и других веществ в реку Сунгари. Установили заградительные дамбы, установили дамбы из активированного угля. По китайской информации, в реке Сунгари загрязнителей этих не выявлено.
Однако китайские СМИ утверждают, что 5-километровое пятно красного цвета уже достигло Сунгари. Поэтому власти Хабаровского края готовы к любому варианту развития событий. По расчетам Дальневосточного управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, пятно загрязнений может достичь Хабаровска 7-8 сентября. Единственное, что пока успокаивает, это высокий уровень Амура. Сейчас он составляет 3,5 метра. По словам гидрологов, это существенно может разбавить концентрации вредных веществ, если они попадут в Амур. Как сказал Виктор Бордюк, уже сейчас будет начат совместный с китайцами мониторинг Сунгари и Амура.
Отслеживать прохождение в городах, расположенных ниже деления, это Харбин, Дзямусы, Тунзян, общаться с их специалистами по мониторингу. Будем смотреть в устье Сунгари, проверять, возможно, на наличие других загрязнителей.
Впрочем, это пока все, что можно предпринять в данной ситуации. Начальник главного управления по делам ГОЧС и пожарной безопасности правительства Хабаровского края Иван Сыч считает, что нужно возобновить весь комплекс мероприятий, разработанный во время чрезвычайной ситуации в ноябре-декабре прошлого года. Силы и средства Дальневосточного регионального центра МЧС России находятся в готовности к проведению мониторинга реки Амур в составе 3 оперативных групп по 10 человек. Для определения концентрации в воде фенольно-бензольной группы в Хабаровске имеются 7 хроматографов. Также в спасательном центре МЧС России имеется резерв техники для подвоза питьевой воды населению. В то же время какой-либо паники и ажиотажа с питьевой водой в Хабаровске не наблюдается. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
6:12 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Жилищно-коммунальное будущее Петербурга не вызывает оптимизма ни у специалистов, ни у участников рынка коммунальных услуг. Между тем, уже осенью, скорее всего, будут проведены конкурсы, в результате которых большая часть жилищного фонда должна быть поделена между управляющими компаниями. Рассказывает Татьяна Вольская.
Жилищные конкурсы уже проводились в Петербурге в прошлом году. На 9 открытых конкурсах было разыграно 112 лотов на право заключения договоров на организацию управления и обеспечения технической эксплуатации объектов недвижимости города, всего 18 миллионов квадратных метров жилья. Главными победителями тогда стали открытые акционерные общества «Жилкомсервис», чьи акции принадлежат Петербургу, и другие государственные предприятия. Только 20 лотов досталось частникам. Тогда и заговорили о провале жилищной реформы. И вот теперь будет разыграно еще 60 миллионов квадратных метров. Однако участники рынка недовольны происходящим. Они считают, что трудно было выбрать худшее время для проведения конкурсов, ведь компаниям уже не успеть подготовиться к отопительному сезону. Им передают полуразрушенные дома, хотя люди годами исправно платили за капремонт, говорит заместитель руководителя Московского департамента ЖКХ и благоустройства Андрей Широков.
Конечно, за государством, как и за московским правительством, так и за питерским правительством, существуют, конечно, очень большие на сегодняшний день долги по капитальному ремонту жилого фонда. Тогда, когда государство было собственником этого жилого помещения, это довольно большие суммы. Яковлев их называет триллионными исчислениями.
Пока никто не говорит о намерении эти долги отдавать, но и саму систему конкурсов Андрей Широков считает порочной.
Проводятся конкурсы на подбор управляющих компаний. А у нас с вами законодательство разрешает это заниматься только с 1 января 2007 года. И соответствующие документы Российской Федерации на эту тему вышли. Постановление, которое регламентирует, как проводить конкурсы на подбор управляющих компаний, если до 1 января 2007 года сами жители, то есть сами собственники, не выбрали себе управляющие компании.
Сегодня идет борьба за сохранение чиновниками своей реальной власти над сферой ЖКХ, потому что если исполнять букву закона, ничего, кроме ответственности за прежний недоделанный ремонт, у них не останется, считает Андрей Широков, который подчеркивает при этом, что вся беда реформы ЖКХ в том, что ее пытаются привести сверху. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас в Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 16 человек получили ранения в результате серии взрывов на турецком курорте Мармарис. США могут пересмотреть санкции в отношении двух российских компаний – Рособоронэкспорта и концерна «Сухой». Лидер «Хизбаллах» утверждает, что группировка уже несколько дней ведет переговоры с Израилем об обмене пленниками. В Мосгорсуде присяжные вынесут сегодня вердикт члену радикальной экстремистской группировки «Реввоенсовет» Игорю Губкину, обвиняемому в терроризме и попытке насильственного захвата власти. Запуск американского космического корабля «Атлантис» вновь отложен, на этот раз до вторника. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода смотрим телевизор. Содержание премьер нового телевизионного сезона обсуждают социолог, главный редактор журнала «Искусство и кино» Даниил Дондурей и обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Ведет программу Анна Качкаева. Слушайте Радио Свобода.
Ну, а сейчас мы поговорим о спорте. Событий много было в минувший уикенд. Причем в большинстве своем они связаны с чемпионатами мира. Вот один прошел из таких чемпионатов в Англии. Это был чемпионат мира по академической гребле. И там были разыграны 23 комплекта наград. Наибольшее количество золотых, то есть по 3, завоевали команды Германии, Австралии и Китая. Ну, кроме того, немцы имеют 7 серебряных, австралийцы 1 серебряную и 2 бронзовые, и китайцы 1 серебряную медаль. Что касается сборной России, то на ее счету 1 золотая награда, она завоевана женской парной четверкой. И что примечательно, это первое золото чемпионатов мира для россиян за 8 лет. Ну а всего на пьедестал почета поднимались представители 23 стран, а чемпионами стали спортсмены 15 государств. Что касается остальных чемпионатов мира, то они еще в разгаре. Вот на первенстве по футболу среди девушек до 20 лет, которые проходят в России, были сыграны вчера 2 четвертьфинальных матча. Они прошли в Санкт-Петербурге. Сборная КНДР нанесла поражение команде Франции 2-1. А вслед за этим сборная США выиграла у команды Германии 4-1. Ну и таким образом программа четвертьфиналов завершена. Днем раньше, в субботу, сборные Бразилии и Китая вышли в полуфинал. И теперь полуфинальные пары таковы. Бразилия сыграет с КНДР, а США с Китаем. Оба матча пройдут 31 августа в Москве на стадионе «Локомотив». Еще один чемпионат мира по баскетболу среди мужчин проходит в Японии. Там завершена программа 1/8 финала. Была вчера. 4 матча состоялись. Германия выиграла у Нигерии лишь 1 очко, 78-77. США у Австралии 40 очков, 113-73. И сборная Греции уверенно победила команду Китая 95-64. Во встрече Франция-Ангола борьба была более упорной. Французы победили 68-62. Формирование четвертьфинальных пар таким образом завершено. Ну, я напомню, что накануне еще стали известны 4 участника четвертьфиналов. Аргентина сыграет с Турцией, а Испания с Литвой. А что касается вчерашних участников, то Греция будет теперь играть с Францией, а США с Германией. Что касается чемпионатов мира, это все. Ну вот, состязание тоже мирового уровня по волейболу прошло в России, завершилось оно в Москве. Финальный турнир мировой лиги. В решающем матче встретились сборные Бразилии и Франции. Выиграли французы первые две партии, но не хватило этого им для победы. 3-2. С таким счетом олимпийские чемпионы бразильцы выиграли финал мировой лиги. Что касается борьбы за третье место, она была не столь упорной. Россияне выиграли у болгар в 3 партиях. 14-й этап чемпионата мира по автогонкам Формулы-1. Гран-при Турции выиграл пилот Феррари Филиппе Масса. Это первая победа в карьере бразильского гонщика. Вторым финишировал действующий чемпион мира Фернандо Алонсо из команды Рено. А третьим стал еще один представитель Феррари Михаэль Шумахер. И таким образом 108 очков набрал Алонсо. В общем зачете его преимущество над Михаэлем Шумахером выросло до 12 очков. Третьим идет Масса, 62 очка. А в Кубке конструкторов Феррари лишь на 2 очка отстает от Рено. 160 у лидера Рено, у Феррари 158. Третью строчку занимает Макларен, 89 очков. Ну и 4 матча были сыграны в 17-м туре чемпионата России по футболу. Во встрече двух спартаков московский выиграл у Нальчикского 1-0. ЦСКА также со счетом 1-0 нанес гостевое поражение Шиннику. Динамо выиграла у Томи 2-1, а Москва добилась крупной победы над Ростовом 4-0. Ну, а мы через час продолжим разговор о спорте.
6:20 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Рост исламского радикализма сегодня является одной из главных проблем мирового сообщества. В разных странах эту проблему решают разными способами и с разной степенью успеха. Этому посвящена беседа Александра Гостева с экспертом.
Ряд экспертов сегодня высказывают мнение, что таким государствам, как, например, Великобритания, Нидерланды или Дания, столкнувшимся с ростом исламского радикализма, можно было бы воспользоваться опытом Франции по интеграции мусульманской диаспоры в жизнь общества. Страны, справившиеся с этой задачей, по их мнению, наиболее успешно. Во Франции живут около 5 миллионов мусульман, то есть почти 8% всего населения страны. Возможно, поэтому французские власти накопили больше опыта общения с мусульманами и лучше понимают смысл и основные постулаты их религии, чем, к примеру, чиновники Великобритании или Дании, где количество исповедующих ислам жителей составляет менее 3%. После массовых беспорядков в пригородах Парижа и других городов Франции в прошлом году, организованных в основном мусульманскими подростками, французская модель интеграции иностранцев в общество подверглась жесткой внешней критике. В первую очередь французских чиновников и полицейских упрекали в систематической дискриминации выходцев из Северной Африки и в непонимании принципов, по которым строится жизнь любой исламской диаспоры за рубежом. Однако Джоди Аллен, старший редактор, базирующийся в Вашингтоне независимой исследовательской службы «Центр Пью», занимающийся, среди прочего, изучением общественного мнения по разным вопросам в десятках стран мира, в интервью «Радио Свобода» высказала другое мнение.
Если мы вспомним прошлогодние беспорядки во Франции, то, как мне кажется, они были вызваны в гораздо большей степени экономическими причинами, чем проблемами религиозного характера. В основе их лежит высочайший уровень безработицы среди французских мусульман, а не некое их жгучее желание любым способом изменить либо уничтожить отличную от своей веру окружающих людей.
Мусульман Франции, как и мусульман других стран Европы, разумеется, беспокоит угроза безработицы. Однако, в отличие от своих единоверцев, живущих по соседству, только французские мусульмане, по мнению Джоди Аллен, без отторжения принимают мировоззрение своих новых соотечественников.
Примерно каждые 8 из 10 французских мусульман прямо говорят, что хотели бы перенять стиль и образ жизни коренных французов. Столь горячее стремление к ассимиляции резко контрастирует ситуации в соседней Испании, несмотря на то, что испанские мусульмане приезжают сюда из тех же самых государств Северной Африки. Только 53% всех мусульман, живущих в Испании, признают, что хотели бы перенять стиль жизни и мировосприятие испанцев. И только 41% британских мусульман стремится подражать британскому образу жизни. Но в Германии эта планка опускается всего до 30%. То есть мы видим, что именно мусульмане Франции чувствуют себя в этой стране в каком-то смысле как дома. Я думаю, тут отчасти дело в французской культуре и также отчасти в бытовой культуре жизни их семей в Северной Африке, то есть в более светских, свободных взглядах, признании факта, что вероисповедание и жизнь в обществе, в государстве – разные вещи.
Это было мнение Джоди Аллен, старшего редактора, базирующейся в США независимой исследовательской службы «Центр Пью», в интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Вашингтоне.
С ней беседовал Александр Гостев.
6:23 в Москве. Вы слушаете «Время свободы». Американская газета Christian Science Monitor завершила публикацию записок своего нештатного корреспондента Джилл Кэрролл о том, как почти 3 месяца она была заложницей иракских боевиков в Багдаде. По словам журналистки, для нее этот период был не только полон тревоги, но и привнес в ее жизнь новый профессиональный и жизненный опыт. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
История Джилл Кэрролл публиковалась в газете Christian Science Monitor из номера в номер в течение 2 недель. Каждая из 10 глав повествования посвящена одному из наиболее впечатляющих эпизодов этого плена. Вот как описывает Джилл Кэрролл эпизод со съемками видеоролика, в котором она, по замыслу похитителей, должна была убедить американское командование в Ираке выполнить их требования.
«Они велели мне снять головной платок. Непорядок в моей прическе, по их мнению, заставит меня выглядеть хуже, чем на самом деле. Меня отвели в гостиную, в которую начали заходить мужчины, с автоматами Калашникова и ручными гранатометами. Долго спорили, как повесить простыню, чтобы обеспечить наиболее мягкое освещение. Похититель, которого я про себя называла черноглазым, написал короткую речь. Ее должен был прочесть перед камерой другой человек по имени Абу Раша. Он репетировал слух, но я ничего не понимала, кроме слова ЦРУ. Затем главарь начал педантично втолковывать мне содержание моей речи. Я должна была сказать, что они, маджахедины, защищающие свою страну и желающие освобождения своих женщин из тюрьмы Абу Грейб, и что американские военные, особенно морские пехотинцы, убивают и арестовывают этих женщин, разрушают их дома. Затем я должна была на полуслове разрыдаться. Абу Раша и двое других надели камуфляжную форму и обмотали головы платками. Я села перед ними, и съемка началась. Я начала говорить. Абу Али, стоявший у камеры, пальцами прикоснулся к своему лицу, готовый подать сигнал, когда начать плакать. Пришлось потренироваться, чтобы изобразить слезы. В конце концов, под грузом всего пережитого, я разревелась по-настоящему и не могла остановиться даже при выключенной камере. А Бураша и другие позади меня сочувственно завздыхали. Черноглазый же не проявил сочувствия. Он приказал сделать еще один дубль. При этом велел мне плакать еще сильнее и приговаривать, что американские морские пехотинцы разрушили их дома. У них была особая ненависть к нашим морпехам. Но они даже не подозревали, что в предыдущие месяцы я сопровождала подразделение морской пехоты в течение 5 недель.
Джилл Кэрролл пишет, что открыла для себя много нового в том, как непримиримые сторонники джихада относятся к женщинам.
Абу Али, сияя от гордости, объявил, что Ум Али, его жена, хочет стать смертницей, сев за руль автомобиля, начиненного взрывчаткой. Он добавил, что ей придется немножко подождать, ибо она на 4-м месяце беременности, а ислам запрещает убивать зародыш. Вот это да! Я изобразила смущение, подыскивая, что сказать в ответ. Мы находились в крошечной кухне, где в это время готовился обед. У наших ног играли трое детей, все потомство будущей бомбистки. Разговор о том, что мать этих детей с гордостью реализует планы своего мужа, привел меня в шок. Позже мне рассказали, что это единственный способ для женщины приобщиться к делу муджахидинов. Мужчины обретают славу в бою, а женщины — взрывая себя. Между тем, несколько мужчин отнесли уставленные едой подносы в гостиную, где за закрытыми дверями собралась группа повстанцев. Я осталась в кухне, рассказывая Ум Али и другим женщинам о своих многочисленных деловых поездках в разные страны. Мои собеседницы отвечали, что работа — это не для них. Они оставили школу в 12-летнем возрасте, чтобы готовить еду и вести домашнее хозяйство. Тем временем принесли назад подносы с остатками обеда, разворошенный рис, обглоданные кости курицы. И тут я не поверила своим глазам. Женщины уселись и начали все это поглощать. После всех трудов по приготовлению обеда им достаются только объедки, но я села вместе с ними. И поскольку я часто общалась с ними все эти 3 месяца, мне доводилось питаться и остатками с общего стола.
Одно из самых драматичных мест в мемуарах американской журналистки – это момент, когда она узнает, кто в действительности стоит за ее похитителями.
Когда мои испытания только начались, я надеялась, что мои похитители всего лишь дилетанты, которые, не зная, что со мной делать, через несколько дней занервничают и отпустят меня. Я знала, что они иракцы, и это меня радовало, потому что, как мне казалось, заложников обезглавливают только иноземцы, наподобие Абу Мусаба Аз-Заркауи. Я полагала, что меня захватила небольшая группа, хотевшая самоутвердиться в боях с американскими войсками за контроль над городом Фалуджа, в регионе, где преобладают сунниты. Но после первой недели плена все более становилось ясно, что это настоящие бойцы джихада. В часы, когда работало электроснабжение, они порой включали магнитофон, и тогда в зале, где отдыхали охранники, гремел сердитый голос. Это был классический арабский язык, и я понимала только несколько слов: Америка, Израиль и оккупация. Но общий смысл речей был понятен. «Знаешь, кто это?» — спросил как-то один из охранников. «Это шейх Абу Мусаб. Как ты думаешь, Заркауи хороший человек?» Я ушла от ответа, но внутри я испытала изрядный страх. «Так значит, это люди Заркауи, а я американка?» И мне опять подумалось, что я ни за что не выберусь оттуда живой.
К счастью, Джилл Кэрролл выбралась из плена живой и невредимой. На 82-й день похитители сами привезли и оставили ее возле штаб-квартиры Иракской исламской партии. Находившиеся там люди по просьбе журналистки немедленно вызвали по телефону американских представителей в Багдаде. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и далее наши темы таковы.
США. Еще один фильм про мафию. Как отдыхалось в Крыму этим летом?
Вот это, кстати, наша главная тема. Мы задаем вам в связи с этим вопрос. Где вы этим летом отдыхали? Присылайте нам ответы на пейджер. По ходу программы будем их читать.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Правосудие. Накануне 1 сентября эксперты в студии Радио Свобода расскажут о защите прав потребителей образовательных услуг, о том, как избежать поборов и привлечь к ответственности нерадивых преподавателей. Ведет программу Марьяна Тарачешникова. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 7:30. Время напомнить главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
По меньшей мере 21 человек получил ранения в результате серии взрывов на турецком курорте Мармарис на побережье Эгейского моря. Среди раненых 10 британцев. О причинах взрывов пока ничего не сообщается. Пассажирский самолет, потерпевший катастрофу в штате Кентукки, взлетал со слишком короткой полосы. Об этом сообщила представитель Национальной службы безопасности на транспорте, который расследует причины трагедии. Версию теракта власти США исключают. Погибли 49 человек. На Аляске сегодня состоялись переговоры министров обороны США и России Дональда Рамсфилда и Сергея Иванова. На совместной пресс-конференции глава Пентагона отметил, что США могут пересмотреть вопрос о санкциях, введенных в отношении 2 российских компаний «Рособоронэкспорт» и концерна «Сухой». Лидер Хизбаллах утверждает, что группировка уже несколько дней ведет переговоры с Израилем об обмене пленниками. Шейх Хасан Насралла объявил об этом по ливанскому телевидению. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обсудит сегодня в Бейруте с ливанскими властями детали размещения миротворческих сил на юге Ливана и проблему израильской блокады страны. Аннан проведет, в частности, переговоры с премьер-министром Ливана Фуадом Синьорой. Сотрудники американского телеканала Fox News, освобожденные вчера в секторе Газа, отрицают, что перешли в мусульманство. Стив Синтани и Олаф Вик говорят, что сделать заявление о принятии ислама их заставили похитители, которые обращались с ними очень сурово. Власти пакистанского города Квета, где вспыхнули массовые волнения, ввели комендантский час и вызвали на подмогу войска. Беспорядки начались в субботу, после того, как стало известно о гибели вождя местного племени Белуджи. Вождь и с ним еще 30 человек были убиты в бою с пакистанскими силами безопасности в провинции Белуджистан. В Мосгорсуде присяжные сегодня вынесут вердикт Игорю Губкину, обвиняемому в терроризме и попытке насильственного захвата власти. Дело слушается в закрытом режиме. Губкин – член радикальной экстремистской группировки Реввоенсовет. Власти Кубы объявили массовую эвакуацию населения из восточных районов страны в связи с приближающимся к острову тропическим ураганом Эрнеста.
Что касается погоды, в Москве месячная августовская норма осадков уже существенно превышена. А на пороге новые дожди, которые вновь обещают южные циклоны. В столице сегодня днем временами дождь, максимальная температура 18-20, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также дождь, температура днем 17-19 тепла.
6.32 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Наша главная тема сегодня – это летний отдых. Обратимся к Крыму, который некогда считался всесоюзной здравницей, насколько я помню. Несмотря на августовский бум, в нынешнем курортном сезоне, как выясняется, в Крыму отдохнуло меньше туристов, чем в минувшем. Впрочем, поскольку сентябрь и октябрь ожидаются весьма теплыми, на полуострове не исключают, что число отдыхающих еще может достигнуть 5 миллионов. А именно такой показатель был зафиксирован в прошлом году. Рассказывает наш корреспондент на Украине Владимир Ивахненко.
До распада Советского Союза в Крыму ежегодно отдыхали около 12 миллионов человек. С того времени лучшим для полуострова стал сезон 2004 года. Тогда Крымское побережье приняло более 6 миллионов гостей. В начале нынешнего лета антирекламу крымским курортам сделали российские масс-медиа, активно освещая антинатовские пикеты в Феодосии. Продолжавшиеся здесь несколько недель протесты, связанные с проведением украино-американских маневров, стали причиной массовых отказов в июне от путевок. Многие пансионаты и дома отдыха южного берега Крыма были полупустыми и начали заполняться только к середине июля. Общая тенденция такова, что в нынешнем сезоне, в сравнении с предыдущим, свой отпуск в Крыму провели на 30% меньше россиян и на 10% меньше украинцев. Основная причина – повышение цен на проживание и услуги на полуострове. Средняя стоимость путевок в здравницах Южного берега почти такая же, как в Болгарии или Турции, но уровень сервиса по-прежнему уступает. Исключения составляют комфортабельные отели, такие как «Орианда», «Пальмира Палас» и «Времена года», в районе Большой Ялты. Но отдых в них по карману только состоятельным отдыхающим. В последние годы Крым открывают для себя все больше иностранцев, отмечая здесь необычно благоприятное сочетание климата, живописной природы и моря. В нынешнем сезоне на полуострове побывали туристы из 98 стран, в том числе около 20 тысяч из Германии, Англии и Голландии. Достойную альтернативу южному берегу в этом сезоне составила северо-западная часть Крыма. На степном побережье начали появляться частные гостиницы и активно развивается курортная инфраструктура. При этом цены в 3-4 раза ниже, чем в Ялте или Алуште. Хороший отдых на полуострове был испорчен на минувшей неделе всем туристам, которые возвращались из Крыма по железной дороге. Движение поездов под Запорожьем было парализовано на сутки из-за пожара и взрывов на артиллерийской базе у села Новобогдановка. В результате почти 5 дней крымские поезда приходили в Москву и Киев с опозданием на 10-20 часов. Украинские власти обещают, что к будущему лету армейское хранилище, где третий год подряд возникают подобные ЧП, уже не будет представлять опасности ни для пассажиров поездов, ни для местных жителей. А на Крымском полуострове, как утверждают в правительстве автономии, к следующему сезону будет реализовано несколько инвестиционных проектов, и в частности появятся новые курортные комплексы в Керченском и Западно-Крымском регионах. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И продолжить тему наш опрос на улицах российских городов. Где вы отдыхали этим летом? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Дмитрий Лишнев обратился к жителям Чебоксар.
В деревне, если можно это назвать отдыхом.
А я на работе отдыхаю. Такая работа.
Нигде не отдыхали этим летом. По работе просто не отпускают отдыхать. Ну, работаю главным бухгалтером в госучреждении. Без меня никак.
Мы отдыхали все лето в деревне. Я и брат.
Нигде, дома, в Чебоксарах. Я и в Сочи ездила, это отдыхала каждый год. Я уже возраст большой, и денег уж не хватает.
Я не отдыхала нигде, потому что я болела, в больнице лежала. Там проблемы были дома, огород, дачи. Не отдыхала я.
Васильсурск. Что я делал? Охота, рыбалка, пьянство, водки.
В Москве я была на конгрессе. Это Вселенная Всемирная Международная Организация. Это имя носят Бога и Иегова. Мы 3 дня в Лужниках отмечали праздник, пировали.
Нам некогда отдыхать, работаем. Только выходные, вот куда-нибудь с ребенком выйти на природу. Единственный отпуск у меня бывает, когда после Нового года 10 дней. Тогда отдыхаю.
В городе работала. Только в городе отдыхать. Отдыхать и работать там, и все.
И я никуда не езжу. Я...
Еще один остался, да?
Нет, сейчас некуда. Я пенсионер, никакой путевку не дает, никуда не ездит.
Благодаря Единой России отдыхать мне стало негде, потому что денег не хватает.
Не отдыхал вообще. После работы приходил в парк иногда.
В городе, на пляже, ходили, отдыхали, за город ездили. Куда еще? Все.
Никуда не ездит. Сейчас невозможно ездить. Раньше ездили, сейчас очень денег много надо, денег нету, понимаешь? Я с удовольствием, я болезнь, по болезни, у меня какая-то болезнь, понимаешь, не могу никак.
Ну, в отпуске была, в Москву ездила к родственникам, там отдохнула. И здесь также на Волгу ходила, на пляж с внуками и с знакомыми. Вот так лето провела.
На Суре, я в Сурские зори ездил, в Москву ездил, за Волгу ездил. Вот так, отдыхали.
Я все лето сдавал экзамены только и все, я не отдыхал.
Я работала, тоже не отдыхала, не смогла в этом году съездить. Я секретарь-референт, просто с документацией вожусь.
В Сочи. Ездила отдыхать в гостиницу. В гостиницу сами заказывали, считай, там пляж, там все входило, короче, туда.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, где вы отдыхали этим летом. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
6:39 московское время. Вы слушаете программу «Время свободы» и продолжают ее новости науки.
В монгольском Алтае археологи обнаружили мумию скифского воина. Мумия найдена в неповрежденном могильном кургане на высоте 2,5 километра и прекрасно сохранилась благодаря вечной мерзлоте. Захороненный, вероятно, принадлежал к высшим слоям скифского общества. Мумия укрыта бобровыми соболинами мехами и овчиной, а кожа воина покрыта татуировками. Неожиданностью для исследователей оказались светлые волосы воина. Кроме того, в захоронении найдено оружие, сосуды из глины и рогов животных, а также 2 мумифицированные лошади с украшенной сбруей. Ранее останки скифов обнаруживали только на российской стороне Алтая. Американские исследователи разработали способ получения человеческих стволовых клеток без повреждения эмбриона. В прошлом году они научились получать эмбриональные стволовые клетки из мышиных клеток бластомеров после 3-го или 4-го деления. Теперь ученые сделали то же самое с человеческими эмбрионами. Из 91 извлеченной клетки более половины смогли разделиться один раз, а 28 клеток стали делиться полноценно. Метод позволяет как получить клетки, так и сохранить эмбрион, но является ли операция по извлечению бластомера на ранней стадии совершенно безвредной для будущего развития человека, должны показать дальнейшие исследования. В США Управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами официально одобрило пищевую добавку, состоящую из вирусов бактериофагов, которые уничтожают возбудители листериоза. Листериоз является опасной инфекцией, передающейся в основном через мясную пищу. Только в США им ежегодно заболевают 1000 людей, из которых погибают около 500 человек. Особенно опасен листериоз для беременных, вызывая выкидыши и тяжелые патологии новорожденных. Средство для борьбы с листериозом состоит из 6 вирусов, которые безопасны для человека, животных и растений. Вирусный коктейль предлагается распылять на пищу перед ее употреблением. Новый пилотируемый космический корабль НАСА, который придет на смену нынешним шаттлам, получил официальное имя «Орион» в честь известного созвездия. Первый пилотируемый полет «Ориона» к Международной космической станции планируется в 2014 году, а первый полет на Луну должен состояться не позже 2020 года. Корабль рассчитан на экипаж из 6 человек. Он имеет ту же форму, что знаменитый «Аполлон».
Выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова.
Шесть часов 6:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет Архангельска вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ануфриев.
В Архангельской области в рамках национального проекта по агропрому готовится к изданию новый глянцевый журнал «Агромир», сообщает читателям наиболее влиятельная ежедневная газета Архангельской области «Правда Севера». Благое вроде бы дело задумали его учредители – рассказывать о том хорошем, что есть в областном агропромышленном комплексе. Но много ли хорошего, удивляется газета. И не только в связи с этим возникают вопросы. А зачем вообще нужен еще один столь специфический глянцевый журнал, да еще на деньги госбюджета? Для того ли нацпроект замыслен? Меж тем, в готовящемся к выходу в свет издательством «СК Спорт» первом номере этого «Агромира» будет 60 страниц, а тираж составит 7000 экземпляров. Периодичность раз в 2 месяца. Это сколько ж денег надо, прикидывает бюджетные расходы «Правда Севера». Обещанного 3 года ждут. Под таким вопросительным заголовком городская ежедневная газета «Архангельск» поместила на своих страницах материал об острой демографической ситуации в городе. Маленьких архангелогородцев с каждым годом становится все больше, пишет автор статьи, а надежды определить их вовремя в дошкольные образовательные учреждения остается все меньше. Рост рождаемости в Архангельске наблюдается уже не первый год. Сказывается демографический всплеск начала 80-х годов. В областном центре в очереди на место в детский сад стоит более 6 тысяч семей. В начале 90-х годов, в пору слома старой модели экономики, часть детских садов, особенно ведомственных, закрылись. В их зданиях обосновались различные конторы, их переделали под жилье. Теперь мэрия пытается вернуть эти помещения для использования по прямому назначению. Однако дело продвигается туго. Права собственности, аренды так запутаны, что нужны годы. В мэрии заверили, что скоро малышей в городе примут 2 новых детских сада. А вот о сроках их открытия история пока умалчивает, заключает газета «Архангельск». Общественно-политический еженедельник «Правда Северо-Запада» сообщает о том, что табор цыган отправили из Архангельска во свояси, а их поселок сравняли с землей. Тяжба длилась около 2 лет. Цыганский табор, приехавший в Архангельск из Волгограда, отстроил поселок из деревянных домов на окраине города, да на свою беду по соседству с элитной коттеджной застройкой. История путанная. Власти поначалу вроде были не против, а потом под напором жителей округи обвинили представителей кочевого народа в самовольной застройке и обязали все снести. В итоге, пишет газета, чиновники победили. Цитирую. «Захватчики муниципальных земель разделились на 3 группы и отправились искать новое пристанище в Волгограде, Клине и Можайске. А за спиной уходящего табора по-быстрому разобрали их жилище». Конец цитаты. Сейчас о цыганском поселке напоминает лишь груды мусора, брошенная утварь, кучки опилок, который служил утеплителем в дощатых строениях, и руины сожженного кем-то дома главы табора цыганского барона, живописует «Правда Северо-Запада». Для «Радио Свобода» Владимир Ануфриев, Архангельск.
Сейчас в Москве без 15:07 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
По меньшей мере 21 человек получил ранения в результате серии взрывов на турецком курорте Мармарис. США могут пересмотреть санкции в отношении 2 российских компаний – Рособоронэкспорта и концерна «Сухой». Лидер Хизбаллах утверждает, что группировка уже несколько дней ведет переговоры с Израилем об обмене пленниками. В Мосгорсуде присяжные вынесут сегодня вердикт члену радикальной экстремистской группировки Реввоенсовет Игорю Губкину, обвиняемому в терроризме и попытке насильственного захвата власти. Запуск американского космического корабля «Атлантис» вновь отложен. На этот раз раз до вторника. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Россия завершила досрочное погашение своего внешнего долга странам Парижского клуба на общую сумму 22,3 миллиарда долларов. Соглашение о досрочном погашении еще советского долга, который Россия переняла как правопреемница СССР, было подписано 17 странами-кредиторами 30 июня этого года. Центральный банк России сохраняет свой прогноз темпов роста потребительских цен в стране в течение 2006 года на уровне 8,5%. К 21 августа накопленная с начала года инфляция, по данным Банка России, составила 6,9%. Объем экономики России за первые 7 месяцев года увеличился на 6,5%, сообщило Министерство экономического развития и торговли. За тот же период 2005 года рост ВВП России составил 5,6%. Арбитражный суд Москвы отклонил иск нефтяной компании «ЮКОС», настаивающий на признании недействительными решение недавнего собрания кредиторов о банкротстве компании. Главными кредиторами «ЮКОС» являются Федеральная налоговая служба России и государственная компания «Роснефть», две трети всей добычи нефти которой обеспечивает сегодня компания «Югансктнефтегаз», бывшее главное добывающее подразделение «ЮКОС». Объем потребительских кредитов в России составляет в целом не более 6% объема ВВП страны, и невозврат части этих кредитов не представляет угрозы российской банковской системе, заявил президент Ассоциации региональных банков России Александр Мурычев. В 2005 году объем невозвращенных потребительских кредитов увеличился вдвое, но при этом составил 2,6% от общей суммы выданных населению кредитов, сообщил президент Ассоциации российских банков Горегин Тусунян. В первом полугодии 2006 года объем невозвращенных потребительских кредитов, по экспертным оценкам, увеличился в России на 35%. Япония предложила странам Азиатско-Тихоокеанского региона обсудить возможность создания в будущем зоны свободной торговли, которая охватила бы половину населения Земли. Помимо 10 участниц АСЕАН, Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, к соглашению о создании региональной зоны свободной торговли, по словам министра торговли Японии, могли бы присоединиться Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония. В этих странах проживают в целом более 3 миллиардов человек.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, 26 рублей 80 копеек. Курс евро 34 рубля 20 копеек. На мировых рынках евро к этому часу стоит $1.28.
В Москве 6:50. Вы слушаете «Время свободы». Сегодняшнее величие России не бесспорно, завтрашнее не очевидно. Эти слова Владислава Суркова, произнесенные в августе на встрече с активистами движения «Наши». Получит ли история России великое продолжение? В каком направлении она должна двигаться? О том, что такое современная Россия и современный патриотизм, в программе «Время гостей» спорят экономический журналист Ирина Ясина и директор Центра по изучению России Университета дружбы народов, доктор философии Игорь Чубайс. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Слово «патриотизм» мы действительно не очень часто стали употреблять. Но я про себя искренне уверена, что я патриот. Потому что я живу в моей стране. Здесь похоронены мои предки, здесь растут мои дети. Я никуда не собираюсь отсюда уезжать. Более того, жить могу только здесь, потому что здесь мои друзья, здесь говорят на моем языке, здесь я хожу в театры, здесь я общаюсь с людьми, все мне здесь по себе. Но есть одна причина, по которой мне может не нравиться государство, которое в данный момент расположилось, как говорил классик, как оккупационная армия на территории моей страны. Вот это совершенно разные вещи. И мы должны...
Как говорил Пастернак, истукан.
Да, патриоты мы или не патриоты, мы как угодно мы себя можем называть, если мы любим свою страну, мы должны не отождествлять два этих понятия. Страна и государство. Вот государство меняется, а страна остается. И люди в этой стране остаются. Они могут быть подданными разных государств. Я родилась в СССР, а сейчас я российская гражданка. Это не мешает мне безумно любить Москву. Она за эти годы не изменилась.
Ну а вот как к теме россиянства и русскость? Ну, тема русофобии, она сейчас важна. Вы посмотрите, вот эти молодые новоявленные националисты, которые теперь говорят, отпустите меня, пожалуйста, мы не думали, что будет столько жертв на этом рынке. С этим-то как быть? Это ведь тоже имеет отношение к идентичности.
Национальное государство – это вообще-то прошлое человечество. В XIX веке Европа чуть не уничтожила одно государство другое, потому что и в XX веке мы это, собственно, последние всполохи видели, потому что всем казалось, что немцы лучше французов, там, а французы лучше испанцев и так дальше. А гражданская нация – вот то, что должно быть. И тогда россиянство, включающее в себя и мусульман, и христиан, и русских, и татар, и евреев, и калмыков, ощущающих себя российскими гражданами, будь они из Таджикистана или из Латвии, вот это то будущее, которого бы я хотела для своей страны. В каком государстве это произойдет, в данном случае я не обсуждаю.
Игорь, пожалуйста.
Ира уже расширила круг вопросов. В чем-то я согласен, в чем-то не согласен. Что касается патриотизма, я думаю, это очень важное понятие, хотя им нельзя злоупотреблять и постоянно его повторять. Но я согласен в том смысле, что есть страна, есть Россия. И вообще жить в России и не быть патриотом своей страны очень тяжело. Знаете, вот в Библии сказано, что «чти отца своего, чти мать свою». А почему? Это не просто моральная норма, а потому что человек, который не может любить свою мать, он оказывается по жизни в очень тяжелом положении, он переживает стресс постоянно. Гражданин, который не может любить свою родину, он оказывается в тяжелейшем стрессовом состоянии. Поэтому любить страну – это значит любить свою историю, свою культуру, свой язык, свое прошлое, своих соотечественников. А власть – это то, что обслуживает мою страну. Она может быть удачной, тогда я первый буду орать «Да здравствует!». А если она действует неправильно, я первый буду орать «Неправильно! Исправляйтесь, меняйте!». Поэтому не власть любить надо, а Россию. Без этого ничего не получится.
Это был фрагмент программы «Время гостей», в которой участвовали экономический журналист Ирина Ясина и директор Центра по изучению России Университета дружбы народов, доктор философии Игорь Чубайс.
6:54 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». На экраны США вышел новый криминальный кинофильм под названием «Десятая» и «Вулф». Действие гангстерской драмы происходит в Филадельфии на перекрестке улиц Десятой и Вулф, Волчий. На этом перекрестке сталкиваются такие понятия, как «семья», «честь» и «предательство». Да, это еще один фильм про мафию. С подробностями Ян Рунов из Нью-Йорка.
Морской пехотинец, вернувшийся с войны в Персидском заливе, которую вел президент Буш-старший, вынужден стать тайным агентом ФБР и следить за своими братьями, членами мафии. Авторы фильма говорят, что в основе его правдивые события – война гангстеров в 1991 году в Филадельфии. Поставил фильм Бобби Мореско, получивший Оскара за сценарий фильма «Столкновение». Он также был сопродюсером другого завоевавшего Оскар фильма «Девушка на миллион долларов». В роли режиссера-постановщика Мореско выступил впервые. Герой картины, его играет Джеймс Марсден, конфликтный парень, который за столкновение со своим непосредственным командиром попал под трибунал и должен был сесть в тюрьму, но агенты ФБР предлагают ему свободу в обмен на сотрудничество в борьбе с мафией, а мафия – его собственная семья. В фильме заняты помимо Марсдена такие актеры, как Джованни Рибиси, Брэд Ренфро, Брайан Деннехи, Лесли Энн Уоррен, Деннис Хоппер, Томми Ли, Вэл Килмер. В работе над сценарием и фильмом помогал бывший тайный сотрудник ФБР Джозеф Пистоне, судьба которого послужила ранее основой кинофильма «Донни Браско». Продюсер, режиссер и сценарист Бобби Мореско прилетел из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк на премьеру своего фильма. Мы встретились в клубе «Филлипс», что напротив Линкольн-центра. Скажите, есть ли среди ваших планов создание кинофильма на русскую тему?
Мой хороший друг и один из моих партнеров по продюсированию фильма «Столкновение» владеет правами на экранизацию книги «Батя», рассказывающей о четверых друзьях, которые в 1991 году приезжают с Кавказа в Москву, чтобы начать новую жизнь, но оказываются вовлеченными в мир преступности. Прекрасная книга. Мой друг предложил мне участвовать в создании сценария и продюсировании, так что, возможно, мы поедем в Россию. А теперь я хочу спросить вас о фильме, который только что вышел на экраны, «Угол 10-й улицы» и «Вулф». Как вы реагируете на отзывы кинокритиков? Моя обычная реакция на мнение кинокритиков – никакой реакции. Часто создается впечатление, что их мнение формируется еще до показа фильма, а на самом просмотре они лишь ищут подтверждение своей уже сложившейся концепции. Так было в какой-то степени с нашей картиной «Девушка на миллион долларов», так было в большей степени с картиной «Столкновение», а теперь в гораздо большей степени с картиной «Десятая» и «Вулф». С этим ничего не поделаешь. Отражается ли это на интересе публики к фильму? Я думаю, мы ушли от тех времен, когда зрители решали, смотреть фильм или нет, в зависимости от мнения кинокритиков. На театральную публику рецензия в газете все еще влияет, а в кино люди идут потому, что хотят посмотреть фильм, а не потому, что критики рекомендуют его или не рекомендуют. Что вы хотели сказать своим новым фильмом? Выбор между добром и злом, правдой и неправдой – это легкий выбор. Вы выбираете добро. Но когда выбор между злом и злом, и неизвестно, какое из двух зол наименьшее, то что делать? Вот настоящая драма. Вот что мне было интересно. Мне, но не критикам. Не понимаю, почему критики не оценили потрясающую игру Джованни Рибиси. Можно критиковать режиссера, можно ругать сценарий, но есть вещи бесспорные. Это предельная искренность актеров. Это мастерски созданный образ Джоуи, которого сыграл Рибиси. А Джеймс Марсден, который привнес в кинофильм невероятную внутреннюю силу. Как можно было этого не заметить? Ваши ближайшие планы? Мои планы. У меня новая пьеса, которую я написал и надеюсь поставить на Бродвее. Я был на Бродвее один раз и хочу вернуться туда. У меня в плане новый телесериал, который будет идти на NBC. Мы написали его вместе с моим постоянным соавтором Полом Хаггисом. Сериал выйдет в январе. На подходе и новый кинофильм, который называется «Удар». Я автор сценария и режиссер. Так что жизнь хороша, впереди много работы, да еще «Батя», съемки которого, надеюсь, будут проходить в России. После интервью Бобби сказал, что он стопроцентный итальянец, типичный дженовезе, то есть генуэзец, и что в Генуе можно найти немало улиц и площадей, носящих имя его предков Мореско. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Ну вот, один час нашего эфира остался позади, впереди час следующий, вас ждут много интересных тем, ну а главное связано с отдыхом. С уже уходящим летом. Где вы отдыхали этим летом? Задаем мы вам вопрос. Шлите нам ответы на пейджер. По ходу программы, ближе к ее концу, будем их читать.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир.